Всем привет! Это подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, впечатлениях, в общем, обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. И в сегодняшнем выпуске я и мой гость будем обсуждать творчество одного режиссера и все его картины, а их всего две. Кто это, расскажем чуть позже, а пока представлю гостя. Сегодня в этом выпуске вместе со мной Юля!
Привет!
Уже практически постоянный гость. Третий, да, по-моему, выпуск?
Да, вообще-то.
В отличие от предыдущих, этот будет, наверное, самый сложный и специфический, потому что обсуждать мы будем российского режиссера Артура Аристокисяна и две его картины — это «Ладони» и «Место на земле». Вообще, на самом деле, про Аристокисяна, наверное, мало кто слышал среди широких зрителей.
Да, я тоже ничего не слышала.
Вот. Мне он просто встречался где-то, то ли в каком-то курсе лекций, то ли где про российский кинематограф. И у меня было отмечено на Кинопоиске вот эти два его фильма. Когда мы подумали, что нам надо чего-нибудь записать, выбор пал на эти фильмы, потому что у них были очень интересные аннотации. Мне показалось, ну или описание, и мне показалось, что это должно нам понравиться, и это есть что обсудить. Я хочу сначала просто прочитать эти аннотации, чтобы до того, как мы вообще начнем что-либо говорить, у людей сложилось определенное представление. Потом уже, когда мы расскажем, может быть, оно немножко изменится. Начнем именно с того, что я увидела. То есть я услышала, что есть какой-то Аристокисян, что у него есть два фильма. Открываю описание первого фильма. Вот что мы видим в описании. «Ладони». Женщина, 40 лет, пролежавшая на земле. Парень-инвалид, давший обет не сойти с места до прихода Царства Небесного. Старьевщик, собирающий одежду мертвых. Горбатая старуха, хранящая в коробке голову своего палача-любовника. Старик, собирающий кучу мусора, чтобы она росла и росла до неба. Среди своих героев, кишиневских нищих, режиссер провел не один год, начав снимать ручной камерой еще до поступления во ВГИК. Ну, вторая часть не так интересна, а вот первая часть описания, когда я начала ее читать, а это, между прочим, документальный фильм про нищих, описывая который, используются такие необычные категории, как будто бы ты читаешь какой-то, я не знаю, роман в стиле магического реализма. Как будто бы это вообще не связано с документальным фильмом, а если связано, то тебе становится очень интересно, неужели в реальности, в реальном этом Кишиневе, снимая реальных нищих, он снимал вот таких странных и необычных людей. В общем-то, меня это заинтересовало. Я посмотрела еще раз, что за режиссер, что он еще снимал. Оказалось, что еще только один фильм. И, прочитав описание второго фильма, в принципе, тоже достаточно заинтересовалась я лично им, потому что «Место на земле», опять же, если открыть описание, оно всего лишь одной строчкой. Фильм о хиповской коммуне, вожак которой одержим идеей дарить любовь и секс нищим, калекам, изгоям. Это уже игровой фильм, то есть не документальный. Может быть, для кого-то так себе описание, но мы, например, с Юлей любим всякие фильмы о сектах,
да,
всякие там вот эти вот исследования вообще, как в сектах, что происходит и почему. Поэтому я подумала, о, тем более, два таких странных фильма надо вместе посмотреть и обсудить. Описание этих фильмов и то, что на самом деле эти фильмы себя представляют, это совершенно разные вещи. При этом, что удивительно, описание достаточно точное. Просто ты ожидаешь одного, а получаешь ты совершенно другое. Но давайте для начала прям пару слов о самом Аристокисяне. Сам режиссер еще ныне жив. Просто опять-таки про него никто не слышал, и у людей может возникнуть вопросы, кто это и почему мы про него не слышим. 61-го года рождения, действительно, он родился в Кишиневе и провел там свою молодость. И как раз-таки начал там и снимать. Потом поступил во ВГИК. И, в общем-то, все, снял два эти фильма, и на этом в 2001 году он закончил свою карьеру режиссера. Он сейчас преподает в Московской школе нового кино, помогает там новым режиссерам будущего, да, но сам ничего не снимает. Почему не снимает? Нет четкого ответа, его об этом периодически спрашивают, но вот он считает, что, в принципе, то, что он хотел сказать, он уже сказал. Больше пока ему сказать нечего, поэтому он и не занимается больше режиссурой. При этом он преподает не только в Московской школе нового кино, но и периодически читает какие-то лекции, курсы. Есть с ним несколько интервью и видео, и текстовых, но больше не про его творчество, а просто про оценку каких-то событий. Например, он высказывался про нижегородский, по-моему, случай, где человек, который выкапывал, да, тела и там их наряжал, у него прям есть целое интервью про это, видимо, ему близки подобные темы. С одной стороны, вообще Аристокесян, если на него посмотреть, на фотографии тех времен, когда он снимал, очень такой специфический в плане внешности, действительно, он похож на хиппи. У него длинные волосы, у него такие особые одежды, он такой немножко как будто бы не от мира сего. И вот та эстетика, видимо, ему действительно была близка, и поэтому он к ней обращался в своих картинах. Сейчас, конечно же, он уже значительно старше, и, наверное, у него немного изменились взгляды на жизнь. Но при этом мне как-то импонирует то, что он, видимо, действительно человек своих каких-то идей, не пытается, да, делать то, к чему не лежит у него душа. Перейдем, наверное, к его фильмам и начнем с «Ладоней», потому что это хронологически первая его работа. Ты досмотрела в итоге «Ладони» или нет?
Да, я досмотрела, но я как-то выпадала иногда из, ну, вот из реальности, как будто, потому что вот это монотонное чтение не способствовало тому, чтобы я прям вот внимательно смотрела.
Да, давай для начала скажем, что, во-первых, это еще раз документальный фильм. Идет он 2 часа 20 минут, и действительно рассказывает он о кишинёвских нищих, которые живут в каком-то там квартале, полуразрушенном, полусносимом в процессе съемки. Вся звуковая дорожка фильма — это либо голос автора, который очень спокойно, размеренно разговаривает со своим неродившимся ребенком и рассказывает ему об этом мире на примере этих нищих и каким-то выводом приходит, или это какая-то классическая музыка.
Я читала, вроде бы там что-то из Прокофьева есть в каком-то интервью или в какой-то рецензии. В общем, кто-то упоминал, что это вроде как Прокофьев. Ну, там в некоторые моменты. Вот в начале там была вставка.
Мы не слышим звуков. То есть эти люди, на которых он концентрирует наше внимание, они не разговаривают. И он рассказывает историю как про них конкретно, про конкретных людей, так и к каким-то общим выводам приходит. И периодически там еще есть вставки такого полубиблейского толка. Такие немножко, может быть, это опять-таки отрывки из каких-то фильмов, скорее всего, очень-очень старых, еще, наверное, даже немых фильмов, которые начинали снимать, типа пеплумов. Но суть в том, что да, вот этот вот монотонный голос, о котором ты говоришь, это голос рассказчика.
Так как там вот много таких, как новелл, или как их назвать лучше, мне кажется, вообще, чтобы хорошо воспринять это все, нужно либо не один раз посмотреть, либо смотреть частями, потому что, правда, вот это вот 2,5 часа с таким, ну, достаточно монотонным вот голосом рассказчика, ну, достаточно сложно воспринимать в том плане, что я вот как-то выпадала из реальности немного, то есть я понимала, что я пропустила какой-то кусок, хотя я сидела и смотрела. Ну, и действительно нужно смотреть в то время, когда голова не занята чем-то другим, потому что, ну, можно упустить вот что-то, какие-то моменты. Ну, то есть это не фильм, во время которого можно чем-то еще заниматься, потому что тогда точно все пройдет мимо. Или, ну, вот просто перестанешь обращать внимание на то, что ты смотришь. Нужно смотреть, мне кажется, вот без каких-то посторонних мыслей в голове, прям вникать. Потому что если появляется какая-то другая мысль, то я вот выпадала просто иногда и понимала, что я думаю уже о чем-то другом, он тут рассказывает, а я уже как-то в своих мыслях в итоге.
Ну, а в целом?
Ну, в целом, так как я сначала посмотрела «Место на земле», то «Ладони» как-то я... Ну, вообще мне сложно их было воспринять. Я не знаю, я не могу их как-то судить отдельно от «Места на земле», совсем не сравнивая. То есть я вот даже отдельно как-то не могу про него сказать, что вот какое впечатление произвел. Может быть, надо... Но мне на самом деле нужно иногда несколько раз что-то посмотреть, чтобы я вот действительно как-то свое мнение сложила. Но «Ладони» сложно посмотреть несколько раз из-за времени большого. Ну и просто из-за того, что, ну, достаточно тяжело просто это смотреть и вникать в историю рассказчика, да, он же все равно как-то это все в одну историю, по сути, вплетал, вот эти разные там судьбы. Ну, то есть вот в этот рассказ сыну, там, да, ребенку нерожденному. Ну, не знаю, мне, наверное, нужно еще еще раз его посмотреть, как минимум, чтобы я больше свое впечатление сложила. Но все-таки документальный фильм не так. Меня вот не так это прям как-то захватывает, не так цепляет, чтобы я потом настолько это запомнила. Хотя, по сути, должно быть наоборот. Это же документальные кадры, то есть они настоящие полностью. В общем, не знаю, смешанные какие-то эмоции.
А я, наоборот, сначала смотрела «Ладони», причем, когда я только их включила, мне безумно понравилось. Вообще, сама эта идея, фильм черно-белый, то, что звукового ряда нет, то, что эти персонажи не разговаривают, и у тебя периодически реально возникают мысли, что это правда документалистика, это действительно не постановочные кадры, потому что это настолько удивительные вообще истории и настолько удивительная вся вот эта вот картина, как он вообще нашел таких людей, которые вот именно такие, и как они срезонировали с его вообще внутренними какими-то установками, потому что я надеюсь, что это все у него очень искренне, все, что он там говорит, и насколько это вот прям ложится на текст, который он озвучивает, это очень здорово. И, наверное, первые минут 40 мне безумно нравилось, и я прям смотрела, не отрываясь. У меня был миллион мыслей, причем что сразу бросается в глаза, что вот этот текст закадровый, который он говорит, такое ощущение, что, ну, я думаю, что у него бы получилось быть писателем, потому что это невероятно классно написано. Это, с одной стороны, напоминает какого-то Тарковского, потому что у него тоже в фильмах бывают вот эти неспешные, очень долгие монологи о памяти, еще о чем-то, и у него тоже такой спокойный голос, и прям туда отсылает. Притом сам текст Аристокесяна такой очень какой-то необычный, он как будто бы и историю рассказывает, и какую-то философию вплетает. И это все, опять-таки, повторюсь, отсылает к этому магическому реализму, потому что все герои, которые там показаны, это какие-то люди не от мира сего, потому что там есть, ну, из таких, наверное, самых ярких, запомнившихся, вот этот человек, у которого нет ладоней, и, ну, это, как сказать, понятно, что это один из ключевых образов, потому что и сам фильм называется, собственно, «Ладони», и как он вот держит там свечку и так далее этими руками, и как он не унывает и не считает, что он там теперь какой-то калека. С рулик, забавное, конечно, имя для русского зрителя, но все-таки у которого голуби, которые очень их любят, и эти голуби словно души людей, и как там девушка выбросилась из окна, у нее был голубь на груди. Но это все такие очень красивые символы, как будто бы это действительно литературный текст. Или вот этот вот сбежавший из психиатрической лечебницы человек, который у них там живет в погребе и не выходит, пока действительно не наступит Царство Небесное. А потом к концу он все-таки выходит и везет эту старушку. И вот этот его взгляд в камеру, и это все так интересно играет, как будто бы, вот повторюсь, складывается ощущение, что это постановочно, что так не бывает. Там проходит, ну, наверное, героев 15, мне кажется, а то и больше. Угу. И каждая история, она вообще совершенно какая-то, ну, на взгляд обыкновенного зрителя, нереальная. Потому что это, с одной стороны, нищета, бедность, это калеки, это некрасивые люди, это не идеализированная картинка, что ты смотришь, и какие они все. Нет, они там с гангренами, бесконечностей, там, ползающие в какой-то грязи, больные, там, окосевшие, опухшие и так далее. Визуально это неприятно. С другой стороны, их истории, они какие-то одновременно завлекающие вот этой своей какой-то нереалистичностью, при этом ты понимаешь, что нет, они реальны. А с другой стороны, тем, сколько они дают простора для мысли и для разных тем. С другой стороны, то, что он говорит периодически, то, что вообще к чему он приходит, автор, нет такого, что я бы с ним во всем согласилась. И мне кажется, что да, естественно, со второй картиной этот фильм очень связан. Как будто бы это вот этот такой некий путь, что он начинает с ладони, из того, о чем он там говорит, и к чему он потом приходит вместе на земле. Так вот, в «Ладонях», да, его такие основные странные для меня были тезисы или там еще что-то, что вот он рассматривает этих нищих и коллег не как привычно, потому что как привычно? Либо мы их не замечаем, либо там в русской литературе эти все юродивые и подобные образы — это вот что-то заслуживающее сочувствие, сострадание, жалости, там, подаяние, помощи и всего остального. А у него здесь иначе. В ладонях он говорит о том, что с одной стороны и они не требуют к себе жалости. То есть он не столько ведь там даже поднимает вопрос бесчеловечности, да, что они тоже люди, что они тоже хотят того же, что и другие. Нет, он говорит больше-то о том, что в их страданиях некая благодать, и что нужно равняться на них, что вот в них есть то, чего нету в других людях, да, и говорит вот этому неродившемуся ребенку постоянно, что будь как они, я тебе желаю быть нищим, я тебе желаю быть там девственником постоянно почему-то и так далее. Но у меня здесь возникали вопросы, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это молодой режиссер, даже еще не поступавший, да, то есть это прям, наверное, если он 61-й, 94-й, ну, хотя уже не вот прям совсем мальчишка, но все-таки молодой. И да, и если он такой еще и вот в эту хиппи-эстетику, то, может быть, он и немножко таких идеализированных взглядов, но у меня сразу возникал вопрос, а почему ты сам тогда так не живешь? То есть почему ты тогда сам выбираешь роль вот этой фиксации их жизни, наставлений тому, кто еще не рожден, но сам ты не хочешь туда. Пошел бы к ним жить, раз такой умный. Ну, как бы вот, если все у них так хорошо, и нужно быть как они, и вообще вот эта вот благодать там какая-то. Причем не совсем понятно, какая финальная точка, потому что он ведь нигде не говорит, что там, не знаю, на тебя снизойдет что-то, ты попадешь в рай и так далее. Нет, просто вот для него жизнь, мысли реальной жизни, настоящей, вот такой правильной, это вот равнение на таких людей. У меня возникали... То есть я не могу сказать, что я смотрела такая, да, все так, все так. Нет, я не согласна с тем, что он там озвучивает. Но то, как он это делает, и то, насколько это необычно, это очень интересно. Вот эти первые 40 минут, да, все было зашибись, а потом у меня, наоборот, наступил тот момент, что я поняла, что я не могу этот фильм смотреть безотрывно. Не потому, что это даже там какая-то супер-жесть, хотя это неприятно визуально. И не потому, что там супер тяжело, просто вот я понимала, что у меня нет желания его снова включать. У меня нет желания снова его смотреть. Я его досматривала, делая какие-то другие дела. При этом за счет того, что там вот этот закадровый текст, он идет постоянно на протяжении всех этих 2 часа 20 минут, в принципе, даже слушая на слух, не всегда смотря картинки, идет очень интересный эффект. Ты постоянно, в принципе, там, не столько вот в его этом мире нищих и коллег, сколько вот в этой его личной истории, о которой он говорит, как будто бы вот эта вот душа режиссера здесь раскрывается. В этом плане это здорово. С другой стороны, потом я поняла, что я вот этими бытовыми своими делами под этот фильм просто пыталась отгородиться, потому что мне вот первых там 40 минут мне было достаточно. Потом у меня уже чуть утих вот этот восторг от самих историй, и вот этот концентрат разных судеб, совершенно отвратительных по своей сути, ну, он их идеализирует, но по существу это больные люди, у которых не жизнь, а просто существование. И нету там никакого света в конце туннеля, и нету там никаких перспектив на что-то хорошее. То есть там, в принципе, все понятно, что с ними будет. И они сами очень часто знают, потому что там, опять же, тот же персонаж, который собирает мусор, даже не мусор, а одежду мертвых он собирает, он сначала говорит, что вот скоро у меня там ноги откажут ему, бутируют ноги. То есть они уже сами знают, что с ними будет, и ничего хорошего там нет. Или там всякие сбежавшие слепые, у которых родился ребенок, тоже такой же слепой. Он как-то так преподносит, что вот. А что вот-то, блин? Ну, то есть два психически нездоровых человека сошлись и родили такого же ребенка, и он опять-таки живет в этом же мире, в котором живут они, просит подаяния, ничего не видит и так далее. И мне это было не очень... Вот этот концентрированно, когда это 2,5 почти часа вот эти истории на себя идут, причем за счет того, что они не жалобливые, нет вот этого, ой, бедный, вот посмотри, тебя как бы не сильно прям уж трогает, что ты там рыдаешь над каждой, такого нет, спокойно они воспринимаются. Но просто вот эта вот концентрация, вот этой эстетики, что ли, какой-то, я поняла, что да, мне хочется от нее отгородиться, поэтому я вот чем-то другим занималась, чтобы вроде бы иногда смотреть и слушать, но не постоянно находиться у этого. При этом, что мне понравилось, это то, что от каких-то более крупных тем когда ты смотришь этот фильм, у тебя появляются вот эти мысли, что действительно есть какие-то вопросы, на которые не дает ответов, но они у тебя снова возникают, о чем ты обычно не думаешь. Например, вообще, что делать с этими людьми, да? Вот он говорит, что да, они незамечаемые. Это действительно так. И ты начинаешь думать, я ведь тоже стараюсь их не замечать, потому что иногда страшно, иногда непредсказуемо, что будет, да, если ты там что-то им... Не то, чтобы там даже денег дашь, а, в принципе, проявишь к ним человеческое какое-то участие. А с другой стороны, а что делать? Потому что какие-то из таких людей не виноваты в том, что они в такой ситуации. Какие-то виноваты сами, какие-то подсадные, какие-то неподсадные. И вот это вот все, и ты просто начинаешь об этой теме думать, много вопросов возникает, и это плюс. При этом, за счет того, что маленьких много вот этих историй, и они все разные, среди них тоже есть какие-то истории, которые у тебя опять-таки вызывают морально-этические, что ли, вопросы, опять же, что делать вот с этими нездоровыми людьми, да, есть ли у таких людей вообще право на отношения. Ну вот как эта история с этими слепыми. И это вопрос без ответа, потому что с человеческой точки зрения у любого человека должно быть право на любовь. Но с другой стороны, а что дальше? Этот опять нездоровый человек, который опять живет в ужасных условиях, и счастливыми их назвать сложно. Или история, опять, кстати, про это уже почему-то они мне запомнились, но вот сам факт, что они слепые, и сын у них слепой, и вот эта тема, что они ему сказали, да, что все люди слепые. Он живет всю жизнь и думает, что он такой же, как и все. И я начала думать, что, а действительно, то есть человек вообще никогда не видел, и он даже, наверное, и не понимает, что как-то иначе бывает. Ну, то есть вот какие-то вот эти маленькие-маленькие штучки, которые он раскидывает в этих историях, ты за какие-то из них цепляешься, начинаешь об этом думать, раскручивать, и приходишь к каким-то выводам, но не конечным. То есть нет ответа, нет четко, вот надо так, вот он прав, вот они правы. Нет. Но просто в тебе возникают эти вопросы. Вот в этом, наверное, плюс. Но да, смотреть это не очень приятно, это очень долго, потому что фильм такой монотонный и нединамичный. Но я думаю, что вот если говорить про «Ладони и место на земле», мне больше понравились «Ладони», и я бы сказала, что я бы их больше советовала смотреть, во-первых, как необычную документалистику, а во-вторых, как вот такое полулитературное, полукино, какой-то, я не знаю, эксперимент или что, потому что это сложно назвать чисто кино или чисто документальной лентой. Это вот что-то очень... Это как будто бы и его личный дневник, и его какой-то сборник рассказов, при этом визуализированный, при этом еще и реальный, именно какие-то политические темы, потому что все-таки это Кишинев в 90-х, а Молдова, ну, там у них своя, в общем, тематика. И плюс там после войны очень много осталось людей вот такими, какими они там показаны. То, что они там живут в этом своем районе, и государству плевать. Ну, то есть тут есть и политические темы, и социальные темы, и этические темы, и моральные темы. И вот это все как-то очень интересно играет. Но при этом, наверное, неподготовленный зритель, никакой трешанины, скажем так, в своей жизни не смотрел, наверное, будет супер тяжело. Это неприятно. Но сама тема меня, например, она давно как-то волнует, потому что я не понимаю, что с ней делать. Вот есть такие люди, они и сейчас есть. Кишинёв 94-го и там, не знаю, Нижний Новгород 2020-го, конечно, различаются, и, конечно, масштабов меньше. И, конечно, там у нас в городе несколько, там, 10-15 лет назад было намного больше вот подобных людей, там, в определенных местах, типа у вокзала и везде. Сейчас их меньше, но они все-таки где-то есть. И вот чья это ответственность? И что должен делать обычно? И должен ли вообще что-то делать? И нужна ли им помощь? Или не всем нужна? Вот этим людям, которые в ладонях, нужна ли им была помощь? Ну, то есть вот эти вот все вопросы, они остаются открытыми. А потом, наступает 2001 год, то есть спустя 7 лет, он снимает «Место на земле». На мой взгляд, они прям следуют друг за другом. То есть вот в ладонях у него есть этот запрос и эти вопросы в воздух, а «Вместе на земле», по сути, он дает как бы один из вариантов, что может быть, если. Действительно, секта людей обычных, которые решают помогать этим коллегам, но помогать специфически. То есть решают, что каждый человек заслуживает любви и принятия, и там, теплоты и так далее. И вот эти люди, живущие в этой секте, готовы это все предоставить. И что из этого, в общем-то, получается? Я не знаю, я, честно говоря, не читала слишком много его интервью, я не знаю, к чему он в итоге пришел, но у меня сложилось впечатление, что как будто бы он немножко разочаровался в своих идеях, в том плане, что вот он показал и понял, что все не так просто, и что ответов действительно нет. Это «Место на земле» — это фильм еще более странный, чем «Ладони», и, честно говоря, еще более морально неприятный. Я не знаю, почему, как вот так может быть, потому что «Ладони» — это документальная история, где реальные люди, а «Место на земле» — это игровой фильм, и ты, в принципе, понимаешь, что он игровой, но mm-hmm. большее отторжение какое-то у тебя вызывает именно «Место на земле». «Место на земле» тоже идет примерно столько же. Часа два плюс-минус.
Два с небольшим, да, там два, восемь, ну, практически столько же.
Но при этом смотрится чуть поживее. Как мне показалось.
Мне вот показалось, что живее из-за того, что все равно там вот эти диалоги идут, то есть не закадровый один голос, все равно разница в голосе, разница там в мнениях, вот это как-то быстрее как-то, ну вот, помогало его смотреть. А еще вот я не очень поняла, может, просто ты знаешь, в общем, я прочитала тоже в каком-то из то ли интервью, то ли описаний просто этого фильма, что а, да, в интервью, что, в общем, у Аристокисяна спрашивали, почему вы сделали переозвучку этого фильма в итоге, потому что изначально было лучше, ну, там, журналист какой-то у него спрашивал, говорил, вот изначально было лучше, а вот сделали, не кажется ли вам, что стало хуже, ну, что не так четко стали герои прописаны, вот, из-за того, что их там как-то переозвучили. И я потом больше никакой информации об этом не нашла. То есть я так поняла, что, ну, в общем, что этот фильм переозвучен в итоге был. И вот я не поняла, в итоге-то этот второй вариант вообще вот и в интернете можно найти, или какой из них?
Я смотрела переозвученный, потому что картинка не соответствовала тексту. Думаю, может быть, он снимал на иностранном языке, и потом была русская озвучка. Но нет. То есть там видно, что он говорит по-русски персонаж. И я тоже не нашла, почему так, и в чем вообще был его смысл, что там ему не понравилось. Но мне показалось, что это, наоборот, сыграло в некий плюс в том плане, что... В общем, просто вот как я восприняла «Место на земле», и то, что там изначально говорится, не соответствует сути. Ну, то есть очень много заблуждений. И то, что сам... автор, если сравнивать «Ладони» и «Место» вместе, как будто бы тоже немножко понимает свою какую-то не совсем правоту, что ли, изначальную. И вот то, что еще и этот звук как будто бы тоже, ну, как ошибочный, как будто бы что-то неидеальное, как будто бы поломка матрицы какой-то. Он дает какой-то такой интересный эффект, немножко вот в какой-то непонятке держит, как будто бы что-то не так, но ты никак не можешь понять, что.
Uh-huh.
Я не ожидала от Гриша... Вообще, я Гришаеву, Нонну, воспринимала всегда как комедийную актрису всяких сериалов на СТС и подобном. Я не видела ее особо в других картинах, честно говоря. Но я и не сильно знаю советское кино, и там 90-х кино, может, она там где-то и снималась. Но здесь мне было очень неожиданно ее увидеть в таком проекте, потому что проект очень такой специфический.
Я удивилась, да, что она там. Я сначала долго вглядывалась в нее, думала, она не она, вроде бы похожа. Потом посмотрела, кто там играл. Смотрю, да, она. Но я не знаю, я как-то... Она вот как-то прошла мимо меня абсолютно. Ну, то есть вот это был тот герой, кого... Ну, если бы я не знала вообще, что это Нонна Гришаева, я бы вообще на нее не обратила внимания. Хотя я понимаю, что она там, ну, важную роль все равно играет. Но как-то вот, не знаю... Ее героиня как-то меня вообще никак не тронула.
Ну, героиня, да, она, конечно, не трогает.
И вообще вот ее игра, ну, то есть вот она, наверное, одна из тех, кто меня вообще никак не зацепил в этой всей истории.
А меня, я даже не знаю, мне кажется, что просто я не совсем ожидала от нее подобной роли, что ли. Мне казалось, что она такая более какая-то... Ну, что она не очень в авторском кино вообще... вписывается в саму концепцию, честно говоря. Мне казалось, что она такая коммерческая актриса, более комедийная, более в чем-то таком веселом, юморном. А увидеть ее в таком проекте было как-то неожиданно. Я думаю, офигеть, она в таком участвовала. Но, конечно, если говорить про актеров, то Нет, наверное, сначала стоит сказать вообще чуть-чуть еще о сюжете, потому что прямо цельного сюжета, опять-таки, от точки А к точке Б здесь нет. По сути, это просто выхваченная история, то есть она без начала и без четкого конца, хотя конец как бы есть логический. Вот об этой общине. То есть мы не знаем, как эта община сформировалась, откуда, почему, кто эти люди, кто этот предводитель. Как факт, есть община. Все, глава этой общины, здесь его играет Виталий Хаев. Вот кто меня удивил, кто так удивил, это он. И у него такой очень необычный образ. Потому что, с одной стороны, он вот этот идеалист, который верит в то, что, значит, эта община должна продвигать гуманизм везде в отношении этих нищих коллег и с ними спать. С другой стороны, при этом он сам влюблен в одного человека. И я так понимаю, судя вообще по тому, что там происходит, он на себя это не сильно распространял, все свои идеи. Он лично не готов был особо там с каждой коллегой лечь. У него была его любовь. Она, пожалуйста, она должна делить себя, свое тело, а вот, ну, а он глава общины, как же что. Вот изначально он такой весь идейный, когда доходит до дела, и его бросает эта его девушка, он берет и отрубает себе половой орган. Опять-таки, это такой очень и эгоистичный, и импульсивный, и глупый поступок, который вообще не вяжется с его концепцией изначальной. Вот этого смирения, вот этого принятия, что они такие же, как мы, да ты должна быть с ними тоже. А тут, как только что-то пошло не по его, он тут как истеричка решил. И ведь потом говорит, я же думал, вы меня остановите. Ну, супер! Ну, то есть, очень такое детское поведение совершенно.
Это как вот девушка себе каре рубит после, так он такой, что? Так тут не отрастет уже обратно.
И самое интересное, что по сути, он становится калекой, о которых он там типа должен был заботиться, как он говорил. Но он не готов принять, что он такой же. И вот здесь очень... Ну, вообще, мне больше всего, честно говоря, мне заинтересовал именно этот персонаж, потому что, с одной стороны, в нем есть нотки чуть ли не Иисуса от внешности до вот этой вот... Когда он начинает говорить вот этим своим тихим голосом об идее, там, что мы тут все ради всех... там, страдать должны, страдания там, это все такое. Ну, то есть, как какие-то вот эти библейские нотки, и потом то, что он становится как бы и не мужчиной, и при нем это Мария. Ну, вот прям идут вот эти отсылки. Плюс начинает как бы проступать сам автор, потому что, опять же, если мы вспоминаем Ладони, все эти его идеалистические представления, что нищие коллеги такие сяки, и потом вот что-то не так, и как будто бы вот он немножко... что, блин, что-то я, может быть, перегнул. И, в принципе, сам персонаж, который это все заварил, как нетипичный, может быть, но один из нескольких типажей вот этих предводителей сект и подобных обществ, которые кашу заварили, а потом что с этим делать? Фиг знает. И там кто говорит, давайте все выпейте того, или там скиньтесь с обрыва, или то все. Вот так же он, как бы, он что-то заварил, что с этим дальше делать не знает, и чужими руками, как я понимаю, он от этого всего избавляется. Потому что ему там предлагает она же ближе к концу, что давай, типа, тут заигрался, давай, если не сам, я тебе помогу. И после этого рейд. Такое ощущение, что это она, в общем-то, по его молчаливому согласию, возможно, это все дело прикрыло, поняв, что чуваки вы тут что-то заигрались. И она как единственный адекватный, на самом деле, там герой, в принципе, действует. То есть образ у него интересный, образ странный, образ какой-то неоднозначный, очень много разных эмоций вызвал. Но, может быть, даже была и жалость к нему, потому что такой заигравшийся вот в эту всю тему пацанчик. Но, конечно, самая-самая классная роль у девушки, которая вот играет калеку Марию, Анна Чернова, наверное, ее на Кинопоиске нет у нее фотографии, но я думаю, что она. Это ее единственная роль.
Да, я не нашла больше ее ролей, но она вот очень такая интересная, прям фактурная такая.
И она играет вот эту как раз-таки коллегу, как бы главного героя этой всей истории, хотя там нет четко главных героев.
Изначально же он хотел назвать Мария, да, ведь фильм? Ну, то есть она, да, она там получается... Важный такой, да, персонаж.
Как сказать, она как будто бы связующее звено. Я бы не сказала, что она прям главная героиня, потому что она больше такой теневой персонаж, который наблюдает за всем, что происходит.
Угу.
Но при этом она, да, она тоже такая очень фактурная, и за счет того, что она изначально калека, да, то есть с нее начинается, что она узнает, что есть такое место, она туда идет. То есть мы это начинаем видеть из-за нее. Потом она за этим всем наблюдает, и, в общем-то, фильм и заканчивается сценой с ней. Она, конечно, сыграла очень здорово. Такой у нее получился специфический тоже персонаж. Но персонаж тоже интересный, потому что... Короче, я не знаю, к чему там сам Аристокисян пришел, но как мне показалось в этом фильме. То есть, если в «Ладонях» он говорит, да, что вот они живут, вот они такие молодцы, вот они такие праведные все, и что, может быть, им не нужна помощь. Он там, конечно, иногда он в «Ладонях» говорит, что вы не замечаете там и так далее, но не вот прям кидает там пощечину всем в лицо, какие вы твари, не видите бедных коллег. А здесь как бы он говорит, что вот персонажи, им нужно, ей, если мы говорим о Марии, она хочет этого тепла, она хочет быть как другие люди, ей нужна помощь. Она приходит в эту общину, где люди, которые, по большому счету ничего не знают о таких, как она, которые хиппи, свободная любовь, придумали себе еще красивую историю, будем помогать коллегам. Но они ведь не понимают этих коллег и не пытаются их понять. Они считают, что вот этим механическим каким-то действием они им помогут. А вот на примере парня, который там у них кидает, да, он ведь говорит, а мне не, типа, зачем? Я не хочу. Изначально, когда к нему эта девушка приходит, ему это не надо. А и они всем без разбора, типа, поможем. И потом, когда их община, ее ценности терпит крах, потому что, по сути, никто из членов этой общины эти ценности не разделяет, кроме ее вот этого вожака, который тоже не разделяет, просто красивые речи говорит. Они никто не понимает, нафига это надо, а она понимает. Вся ее линия с этим охранником, или кто он там, какой-то военнослужащий бывший, когда она постоянно говорит, что он так страдает, пойдем ему поможем, ей не все равно, а на нее всем все равно. Хотя от нее никто ничего не ждет, ну а от них якобы ждут, потому что они сами на себя возложили эту ответственность, мы будем вам помогать. Но им плевать. И она там ходит, а у всех свои проблемы. Это без своего органа валяется, страдает. Ой, как же я теперь буду, да ты со мной рядом не сиди, нафиг ты мне теперь нужна. В смысле нафиг она теперь тебе нужна? То есть у тебя был только один способ, и ты сам себя его лишил, а все другие виноваты?
И главное, вот он там говорит, они когда на крыше там или где-то разговаривали, он говорит, что вот теперь я не могу любить. Но по сути, как это связано вот только с физической стороной? Ну, он, получается, просто говорит о том, что он все теперь и любить не может.
И насколько он слеп, насколько он, ну, как сказать, в своей вот этой какой-то самосострадании парится и не видит ее, которая... Она ведь тоже не скажет, что она его любит как мужчину. Она его любит как человека. Ей жалко его как человека. И теплоты она хочет как от человека. И не нужен он ей как мужчина. И вот эти все ее, когда она говорит, что да я с тобой типа буду всегда рядом, там, плевать мне на все. И даже когда он говорит, вот типа смотри, у меня тут теперь просто женский волос, ну там странный символ, но все же. И ее реакция не типа фу, или не типа ой, бедный. Она говорит, какие красивые. Ну то есть ей плевать. А нет, ему вот подавай чего-то другого. И по сути, да, она такая мученица. Мне все было интересно, как они ее преподнесут, то ли как Деву Марию, то ли как Магдалину. Боялась, что линия с этим солдатом приведет к чему-то нехорошему, но нет, все оказалось лучше, чем я предполагала. И когда все рушится, она единственная, кто остается. Хотя она вообще, с одной стороны, так красиво, с другой стороны, так тонко, с другой стороны, так отвратительно, что по сути все это создавалось под эгидой «поможем бедным коллегам». А в итоге эти коллеги на самом деле там никому не нужны, и когда все разрушилось, на руинах осталась она одна там. Ей одной было не все равно. Конец, ну, конечно, очень здорово он снял, но, блин, это настолько ужасно. Я не знаю, кстати, как он это снимал, это постановочные люди или реальные люди, которые шли, вот эта толпа, которая идет в одном направлении, она пытается спуститься в обратном. Ну, блин, это очень круто, но вот такое ощущение, что он этим фильмом под конец, он действительно разочаровался в этих своих идеях, каких-то гуманистических, и понял, что без понимания вообще вот этого всего, какие-то меры, которые чисто формально делаются, они, по сути, ничего не принесут. Поможем, потому что надо, а что надо, никто не знает. Вот прям тяжелый фильм именно тем, что в «Ладонях» есть вот этот, пускай там тяжело, пускай там ужасные ситуации, но там вот эта идея, да, что они такие, надо быть как они. А вот здесь это как будто бы умерло. Ну, то есть они страдают, и эти страдания никто и не поймет, и не поможет, и опять-таки закроет глаза. И вот из-за этого, наверное, он воспринимается как-то более тяжело. Ну и плюс мне еще была такая для меня тяжелая, что ли, тема или отрывок. Это такая тоже мини-история с тем, как у одной из девушек в этой общине ребенок погиб.
Mm-hmm.
Один из коллег, который, видимо, не разговаривает, там, душевно больной, он случайно этого младенца убивает. И вот то, как она страдает, и при этом, как она пытается его не винить, да, что он больной, и ты не хотел, не вини себя, но при этом и жить-то она с этим не может, смириться с этим не может, и простить его вот как, типа там по христианским заповедям, да, что всех надо прощать, не получается это, потому что он у нее забрал самое ценное, что у нее было. И тоже вот такая-то сложная тема, ну, такая, вообще такой ужасный эпизод. И главное, что опять-таки это все случилось, потому что они решили, что они могут с этим совладать, что они вот таким людям могут помочь. И, по сути, они, по идее, берут ответственность за этих людей на себя. Ответственность за этих коллег, за их действия. Ответственность за тех, кого они приводят, как эту девушку, этого китайца, который там себя вскрыла вены. Ответственность за детей, за то, что вот это вот там в конце эта девушка, которая украла ребенка. А по сути ответственность тут никто не несет. Никакие главы этих сект и шаек не несут этой ответственности. И люди в итоге остаются вот на один с этой своей проблемой. И вроде бы есть общность, и вроде бы есть типа коллектив общий. А mm-hmm. по идее в каждом отдельном случае человек остается один на один с этой проблемой. И никто ему не поможет, и всем на него плевать. Это одновременно и развинчивание какой-то этой идеализации сект, что ли. Потому что ну, не, там вообще эта секта ничего хорошего она никому вообще не дала. С другой стороны, развинчивание вот этих вот идеалов, что человеку нужен человек. Нужен, наверное, но только вот человек-то должен понимать вообще, что происходит, а не просто для галочки быть рядом. Место на земле, оно прям какое-то, ну, прям супер неприятное для меня было. Я даже не знаю, почему. Вот просто настолько там концентрирована какая-то одновременно и похоть, и какая-то бессмысленность этих всех платонических штук, и какие-то кадры очень странные. Там вот эта вот эстетика, она какая-то еще более странная, чем в ладонях. И вроде бы вот эта вот девушка, главная героиня, которая на самом деле, я так понимаю, надеюсь, обычный человек, но она настолько убедительно сыграла эту калеку, и настолько ее и жалко, и при этом как-то она отталкивает. То есть, ну, я на нее смотрю, я понимаю, что, ну, я к ней элементарно страшно подойти, наверное, было бы.
Угу. Кстати, да, вот у меня, да, тоже похожее впечатление. Нравится, как актриса сыграла, ну, вот, например, как героиня, вот тоже, вот что-то такое на грани между вот какой-то каким-то сочувствием и вот чем-то отталкивающим. Ну, то есть очень странное такое ощущение от нее.
И когда, например, она ходит и всех целует, да, как бы дарить любовь, там какая-то бабка начинает на нее орать, и твоя первая реакция типа «бабка, ты бабка, что ты на нее орешь?» А потом ты думаешь, блин, ну, а не зная вообще ничего, вот просто в виде такого человека, возможно, эта реакция этой бабки, она адекватная и нормальная. И, возможно, ты бы сам примерно так же отреагировал, потому что это прям отталкивающий персонаж. И персонаж, мне сейчас нравится, что он вот показывает в обоих фильмах, да, таких специфических людей, и он не берет на себя ответственность, не берет на себя какую-то... Короче, не позволяет себе уходить в их психологию. Ведь он бы мог эту Марию там раскрыть, ее душу. Он не делает этого, потому что никто не знает, что там. И вот вроде бы она такая светлая в том плане, что она как будто бы олицетворяет вот эту человечность и любовь. А с другой стороны, в ней остается вот эта какая-то странность и какая-то даже, возможно, темнота, какая-то немножко не от мира сего. Вот как она смотрит, например, когда она заходит в эту общину, не то что первый раз, а в принципе, когда ее там показывают, она наблюдает за ними. Очень часто у нее лицо очень такое, ну, даже злое, что ли. То есть она смотрит на детей, там, или вот на этого китайца, то, что с ним происходит. И там не всегда есть какая-то радость, да, за них, что вот мы тут все. Не всегда есть какое-то принятие их всех, как там вот мы с вами, там эта секта, так все прекрасно. У нее иногда прям такой взгляд, как будто бы она сейчас что-то сделает. И сыграно это реально классно, но вот как реальный персонаж, это очень жуткий образ. И даже вот этот финал, когда она идет, точнее, даже уже не идет практически, и никто к ней не подходит, это, с одной стороны, ужасно и бесчеловечно, и отвратительно, и вообще очень ее жаль. А с другой стороны, вот ты думаешь, вот ты в этой толпе, идя, ты бы подошел, вот, наверное, не факт. Это очень страшно брать на себя ответственность за таких людей. И этот фильм, по сути, он и показывает, что если ты взял ответственность, пригласив их там куда-то или попытавшись им помочь, отмахнуться потом не сработает. Это ответственность какая-то. И ты не можешь просто подойти к этому человеку, поднять ее и уйти. Потому что от этого толка не будет, от того, что она на ноги встанет. А сможешь ли ты что-то реальное сделать? И не только там финансово, экономически, но и морально вообще вот такому человеку помочь, с ним общаться, с ним быть какое-то время. Вот в этом фильме никто этого не смог. И опять возникает этот открытый вопрос, на который нет ответа, что такие люди есть, а что с ними делать, непонятно. И вот этот же открытый вопрос, достойны ли они того, что есть у других людей, в том числе там любви.
Да, вот кому-то нужно, а кому-то как вот китайцу, да, там, или кто он. Ему и не нужно этого было, он сам говорил, зачем. Потом он ей говорил, а зачем ты вообще начала, ну, если я говорил, что мне не нужно. Ну да, все как обычные люди, все, они тоже разные тут.
Ну и с китайцем еще такая тема, тот сценарий, скажем так, который ему всучила эта девушка, ему реально был не нужен. Но он к ней так или иначе привязался, и то же самое, что и с этой Марией, только с ней как бы такого не было, но суть-то в том же, что ей хотелось человеческого участия. Также этому парню, ему же было важно не столько то, что они делали, а то, что это конкретно вот эта девушка. Он, видимо, в неё влюбился, судя по всему. И он пытается вроде найти замену, нашел какую-то вот эту бродяжку, а там вот нету вот этого человеческого, опять же. А в свою очередь она в нем увидела эту, ну, какую-то вот эту вот любовь. И в итоге, опять же, ни к чему хорошему это все не привело. Кому-то надо одно, кому-то надо другое, кому-то вообще ничего не надо. Если мне говорить о каких-то выводах по Аристокесяну этим двум картинам, я могу сказать, что с одной стороны, это неприятно. Вот эта вся эстетика и как это там выглядит в обоих фильмах. Ничего внутри светлого особо не оставляет. Ну вот мне, по крайней мере, не захочется это пересматривать точно, именно за счет во многом картинки. А с другой стороны, мне очень понравилось и то, насколько это разные фильмы, и то, насколько они при этом связаны, и то, насколько там сам автор прям вот внутри интегрирован, насколько там много его, пускай и старых, может быть, я думаю, что, естественно, человек растет там, взрослеет и, в принципе, меняет какие-то оценки. Но вот на тот момент то, что он чувствовал, насколько там это вложено, насколько важные там темы подняты, и я люблю, когда нет ответов. Мне было бы неинтересно, если бы он сказал, короче, я все понял. Надо вот так, так-так-так, и все закончилось бы каким-нибудь хэппи-эндом, и эта секта бы, может, и распалась, но эта Мария нашла бы какую-то любовь свою в этом охраннике. Ну вот, наверное, меня бы это не устроило. А то, что он открытыми оставляет все вопросы, у него нет ответов, что делать, он просто говорит, есть проблемы, вот такие, они меня волнуют. Я вот понаблюдал в реальности за такими людьми, я попытался нереально создать какую-то подобную тематику, раскрыть. Ответов нет. И ты, когда смотришь, у тебя миллион тоже маленьких каких-то вопросов возникает с этой всей темой связано. Ответов у тебя тоже нет. Но при этом это та тема, о которой действительно практически не говорят. Вот я не помню уж, сколько я всего смотрела и читала, я не помню особо ничего, что именно так бы это выворачивало. Бывает, конечно, бывает какой-то персонаж там из нищих коллег, убогих. Бывает, там в каком-то фильме кто-то появляется. Но вот прям интеграция внутрь и попытка их показать вообще из таких сторон, из всяких сторон, это, наверное, одна из очень немногих. И вот в этом плане он, конечно, большой молодец. Но если смотреть такой фильм, оба эти фильма, то надо, во-первых, быть морально готовым к этому, и, во-вторых, да, наверное, находиться в каком-то особом настроении.
Ну, не в любом настроении, мне кажется, можно его смотреть. Я вот, в принципе, была, ну, готова, наверное, то есть морально, что вот будет что-то не вот радужное такое. Хотя я не ожидала, что будет, кстати, черно-белый фильм. Я вот, когда я про «Место на земле», то есть я же его первым смотрела, я не думала, что он будет черно-белым, но я понимала, что, ну, вряд ли там будет что-то прям супер радостное, поэтому я как-то была готова, то есть у меня было подходящее настроение. Но не любое настроение под это подойдет, то есть мне кажется, что иногда просто захочется, ну, выключить и вот все не смотреть, оставить до лучших времен.
Надо сказать, что несмотря на такие высокие оценки, есть очень негативные отзывы на эти фильмы. Причем оба фильма можно посмотреть на Ютубе в открытом доступе, и там, например, комментарии тоже очень разные. Вплоть от того, что это гениальный шедевр, до того, что это мерзота вообще, как это можно смотреть, там, и выключилось спустя 5 минут. Это вообще убого, ужасно. Ну, просто, наверное, не каждый готов действительно на это обратить внимание даже в сфере кино, уж не говоря о реальной жизни. Потому что проще, спокойней, комфортней, удобней для психики на это не обращать внимания и не думать о таком. Ну, то есть получается, что у тебя не было прям какого-то внутреннего... Ну вот я не могу понять, что со мной было. Мне кажется, что он даже не то, что меня там отвратил как-то или... А вот такое ощущение, что он меня напугал. Настолько это было, с одной стороны, реалистично, а с другой стороны, так отвратительно.
Ну, у меня был осадок после, но в целом, ну, я не могу сказать, что вот «Место на земле», например, для меня как-то тяжелее было, чем «Ладони». Может быть, это из-за того, ну, опять же, может, из-за порядка, в котором я смотрела. Не знаю, но для меня они примерно вот, ну, одинаковые, плюс-минус. Вот как-то, ну, на одном уровне именно по ощущениям после.
Ну, как ты думаешь, если бы мы не решили записывать выпуск, ты бы включив «Ладони» или включив «Место на земле»?
Я бы, возможно, попробовала бы и то посмотреть. Но я думаю, что «Ладони» я бы, ну, либо прям пролистывала из-за того, что вот именно я просто выпадала из того, что там происходит. Я, ну, прям вот не могла себя туда как-то вернуть. То есть я не уверена, что я бы прям полностью стала смотреть. Я думаю, что вот мне бы какого-то, ну, вот отрезка хватило бы, и я бы не стала смотреть дальше, потому что, ну, подумала, что вот достаточно вот этого. А «Место на земле» я бы, наверное, я бы могла его посмотреть полностью, даже, ну, вот даже если бы не было цели такой. Потому что, в принципе, я когда начала его смотреть, меня, ну, довольно так затянуло. То есть мне было нужно узнать, что там будет дальше, какие там, возможно, выводы будут у него или не будет. Мне было легче смотреть, поэтому я бы, наверное, «Место на земле» я бы посмотрела, да. То есть я бы его, ну, не выключила бы.
«Вместе на земле» какой персонаж больше всего как-то отложился?
Ну, Мария, наверное. Мария и вот этот китаец. Солдат тоже такой, ну, как-то вот он тоже запомнился. Вот вожак. Я не знаю, как-то не очень сильно его замечала, но меня вот просто, наверное, раздражал тот факт, что он вот действительно начал все, а потом такой в кусты ушел. Мне просто вот это раздражало. Да, я просто, ну, и как-то не могла его воспринимать, я даже не могла ему посочувствовать, потому что просто меня раздражал вот тот момент, что он, получается, сам все начал, сам во всем виноват, и в итоге он как бы и ни при чем, получается. Раздражал меня, в общем, бесилась я на него. Ну и вот героиня Нонны Гришаевой тоже, я просто не помню, у нее там было имя вообще или как. Мне тоже вот она настолько прям как-то мимо меня прошла, хотя я понимала, в принципе, какую она, ну, там роль должна сыграть, но абсолютно вот тоже я ее как-то не восприняла. Ну, может быть, это из-за того, что именно вот эта актриса, как-то тоже предвзятые отношения к ней, не знаю. Может, тоже ты знаешь, я тоже где-то нашла информацию о том, что изначально Аристокесян вроде как не закончил вот «Место на земле», А потом, то ли для участия в фестивале, то ли вот для чего-то, ему пришлось его как-то, ну, завершить, какое-то, ну, более-менее логическое завершение ему придумать. Ну, то есть, получается, вот эта финальная сцена, да, где Мария идет, это он, получается, как-то, ну, для фестиваля он этот финал придумал, или как это вообще? То есть он изначально, я так понимаю, либо планировал позже финал вообще как-то привнести, либо он вообще не думал о финале.
Ну, вообще, я не знаю, честно говоря, об этом. У меня сложилось впечатление именно о месяце на Земле, что там немножко реально сценарно, если вот прям посмотреть на сам сценарий, там есть какие-то странности. Вот, возможно, это из-за того, что чего-то либо доснимали потом, либо смонтировали, чтобы было как-то цельно. Потому что, например, вот эта вот вся линия с арестом, ну, в общем, вот с этим, что когда полиция к ним нагрянула, это очень странно выглядит, как будто бы там то ли не хватает куска, то ли... Ну, то есть вот вначале мы же видим, полиция пришла, потом идем как будто бы в прошлое, смотрим, как это вообще вся секта не то чтобы появилась, а вот действовала, потом возвращаемся опять же к той же точке. Но при этом это не выглядит суперцельно. Как будто бы вот из логики того, что происходит, не совсем следует эта облава. Вроде бы к ней подводка есть, что вот этот персонаж Гришаева и говорит, что типа давай-ка закончим все по-правильному. Но как-то это все очень быстро, и хоп, это облава, и хоп, уже она. Может быть, он думал, еще размышлял, там точно не знал, что... А так как ему там сказали, давай-ка сделаем, он там, ну, давайте вот так. Не знаю, об этом, честно говоря, не знаю. Но вот именно финальная сцена мне понравилась как такой ход. Очень сильно это выглядит. А вот вся сцена с этой облавой, как будто бы вот чего-то не хватает или после не хватает. Потому что вот вроде бы он накаляет, что вот там девушка с этим ребенком, сейчас я его зарежу. А потом как-то раз, и все, и мы только узнаем вот по сути, что стало с вожаком, с этими двумя девушками, и там Мария нам показывает. С одной стороны, это вроде бы выглядит логично, потому что мы и начинаем с ничего, и не зная о них никаких предысторий, и в личности не уходим. А с другой стороны, вот как-то так не совсем понятно. В общем, интересный режиссер, очень нестандартный. И для 90-х его ладони вообще нестандартные. И для нулевых «Место на Земле» тоже как-то очень отличается от того, что было. Мне кажется, что стоит он к нему присмотреться, и стоит он большего внимания, что ли, какого-то зрительского, потому что и как режиссер классно он здесь сработал, очень у него узнаваемо все. То есть эти фильмы, они прям как будто бы в какую-то дилогию входят. Но они прям смыслово связаны и визуально связаны. И очень такая интересная тема, тоже не сказать, что сильно популярная. Если вы, наверное, не боитесь сложных тем и не боитесь не всегда приятных кадров и сцен, но да, но мне кажется, что хотя бы один раз в жизни эти фильмы стоит посмотреть. Очень много они дают. И, наверное, даже не ожидаешь, что они такое дадут. Ожидаешь какой-то просто необычной истории, там еще чего-то. А они оказываются достаточно глубокими, какими-то одновременно и понятными, и непонятными. Об этом, наверное, многие задумываются, хотя бы иногда, когда видят там людей каких-то подобных, или слышат какие-то истории, или читают какие-то материалы. Но надолго на этом не зацикливаются, потому что неприятная тема. А он заставляет, по сути, на протяжении там 2,5 часов об этом всем думать и как каким-то выводом для себя приходить. Это, в принципе, ценно. И ценно то, что не навязывает он своих мнений, он как-то их озвучивает, но не дает им статуса единственно правильных, что вот он прозрел, а тут все остальные чего-то не так делают. В принципе, он не осуждает никого, и в том числе не осуждает тех людей, которые подобных его героям людей не принимают. Как бы, конечно, есть вектор, как нужно бы, как он считает нужно. Но вот прям того, что а все остальные, кто так не делает, твари, гореть вам в аду. Вот такого нет. То есть как будто бы он понимает почему-то. В общем, интересно, он такой реальный личность, интересный персонаж. И картины снял очень-очень нестандартные. Вот включите, вы получите точно не то, чего вы ожидали. Обращайте внимание, конечно же, на фильм Аристокесяна и на него самого, потому что такое редко встретишь, честно говоря. Ну, что я могу сказать, что просто надо попробовать, надо включить ладони, хорошо скажут первые минут 15. Потому что если они вас заинтересуют, даже может быть не то, что там прям будет восторг какой-то, но просто вы типа будете как необычно, да, как странно, типа, а чё это, а почему это, и будет просто вообще интересно, что за формат такой, то можно попробовать дальше посмотреть, даже если будет тяжело, там, может быть, это, ну, не за раз, или, может быть, там, потом вернуться попозже. А если прямо с первых минут будет отторжение вот этой визуальности, потому что действительно кому-то, наверное, будет вообще неприятно это все смотреть. Больные люди, калеки, там, какие-то опойные люди, там, обколотые и так далее. Ну, понятно, что не каждый это захочет смотреть. Не каждому это интересно, не каждому это, наверное, и надо. Вот, если будет какое-то прямо отвращение с первых буквально минут, то значит, опять-таки, не ваш фильм или не его время еще. То есть, наверное, прям насиловать себя и заставлять себя это смотреть не стоит. Попробовать, мне кажется, стоит.
Я тоже видела реакцию, кто-то реагирует, типа, фу, бред, и все такое. И вот даже другие фильмы, там вот, ну, не такие реальные, да, а там вот, типа, вот, не знаю, там, ну, помнишь, я говорила, там, всякая человеческая многоножка, там, всякое такое. Даже вот кожа, в которой я живу, я очень часто натыкаюсь на фразы, что типа, господи, как это можно снять? Как это можно смотреть? Что за больной человек это снял? А по сути, ну, как бы, ничего прям супер такого я не вижу в этом, в художественном. Но другие-то люди, многие видят, раз они так реагируют остро. И поэтому вот какие-то более такие реальные истории, я вот тоже не уверена, как кто к ним отнесется. Тут, ну, сложно.
Ну, в общем, как итог, наверное, можно действительно сказать, что Аристокесян — это такой нестандартный, интересный, не совсем заслуженно обделённый вниманием режиссер, который сможет удивить, сможет поднять у вас внутри много разных вопросов, для кого-то мучительных, для кого-то сложных, возможно, для кого-то, наоборот, вообще далеких, и кто-то не захочет об этом думать, не захочет в это вникать. Но попробовать стоит. Ну, а если попробуйте, то где-нибудь напишите и дайте знать, как вам. Либо отругайте нас, что такое советуем, либо наоборот. Кто знает. Вот, тебе спасибо, что приняла участие, что тоже посмотрела, смотивировала, потому что действительно, если не совместный был бы, я тоже не уверена, что я бы все досмотрела. Скорее всего, вряд ли. Скорее всего, место я бы выключила через после 40 минут, потому что когда на 40-й минуте он себе, в общем-то, отрубил все, я сидела и думала, в смысле, это еще только 40 минут прошло. Что там дальше? Я, скорее всего, я бы после этой сцены выключила и какое-то время бы подождала более подходящее настроение. Вот, а так, так как была некая обязанность, что ли, то надо было посмотреть. Ну и надеюсь, что для тебя это тоже был полезный опыт.
Ну да, да, я люблю всякое такое, да, трешачину посмотреть.
Это был подкаст «Изображая Линча». Напоминаю, что подкаст доступен во ВКонтакте, в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке. Подкасты есть Instagram, также почта. А я по традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Спасибо и до скорых встреч. Юля, спасибо тебе.
До скорых встреч.
Всем, в общем, всего хорошего и пока.
Пока.